Радиорубка. Будет жарко.
Здравствуйте, у микрофона Лидия Андреева. Начинаем нашу радиорубку. Тема у нас сегодня вот какая. Накопить или сразу купить? За и против кредитов будем разговаривать сегодня. Вместе со мной сегодня в студии мои коллеги Макс Бережнов.
Всем привет, кредиты зло.
И Светлана Первакова.
Добрый день, да ничего ты не зло.
И ничего не Первакова.
По старой памяти, да, извините старушку, конечно же, Светлана Уфимцева. Но она все та же, да, и она сегодня будет говорить о том, что лучше, в общем, не париться с накоплением долгим, мучительным, страдательным, а взять кредит и приобрести то, что тебе хочется. 7000 ровно, 953, это телефон эфирной студии. Как вы считаете, вот действительно, стоит поднапрячься и на какое-то время подзатянуть пояс и накопить, или взять кредит и уже потом, постфактум, имея нужное, что-то купив, разбираться с погашением кредита. Позвоните нам, расскажите, 7000 ровно 953. И также Viber и WhatsApp у нас работают 8-908-0953-953. А началось все сегодня с чего? На планерке начали обсуждать шубы. Вот как все так кривая выводит. И оказалось, во-первых, я была совершенно поражена, узнав, сколько сейчас стоит шуба из натурального меха, потому что я как бы в пуховике уже очень давно бегаю. Вот сколько?
Ну, от 100 до 450-500 тысяч рублей.
То есть это неплохой такой зверька. Инвестирование.
А за 100 какой будет зверек?
Норка.
Бедный норка. Будет зверек. Мне их очень жалко.
Всякая чернобурка там или кролики, они, наверное, подешевле.
Ну, это уже не считается какой-то там хорошей шубой, особенно кролики. Это на один сезон.
Ага. То есть 150 тысяч на один сезон, так нормально.
А вот шиншилла — это уже показатель твоего статуса.
А, кстати, если ты дома завел шиншиллу, как в качестве домашнего зверька заводят, это как бы тоже понт или не очень?
Она дорогая? Да нет, мне кажется, это больше проблем.
Они на крысу похожи.
Я не болею часто.
Пушистая такая крыска,
ну,
да?
Ну, так, относительно.
Угу. Ну, вот Макс у нас тоже, на самом деле, очень так в шубной теме подкован, и в модных трендах тоже. Расскажи про шубы, про искусственные,
ну,
сколько
они стоят. Ну, не настолько, как вот ты прямо представляешь сейчас, да, в чем, собственно, дело. Вот перед Новым годом покупали супруги шубу, но шубу искусственную. Сейчас, как оказалось, искусственные шубы, такие вот чебурашистые мы их зовем,
если
такие плюшевые.
Выходит, да, да, шубы-чебурашка, это модно что-то.
Они очень модные, они моднее, чем даже из натурального меха. Ну,
пыжиковые шапки.
Спорить, наверное, не будем, потому что, ну, натуральный мех — это всегда как золото, это всегда в цене, это всегда будет как бы дорого смотреться и так далее. Но сейчас, тем не менее, тенденции такие. Искусственные шубы в большой моде, все это пришло к нам с Запада. Вот когда мы покупали и стояли в отделе, мы встретили одну нашу старую знакомую, которая мерила точно такую же шубу и уехала жить в Швейцарию.
Но уже
давным-давно.
С перламутровыми пуговицами.
И она нам рассказала, говорит, вы знаете, я здесь куплю специально шубу себе искусственную, но в результате ей не подошла по размеру, ну да ладно. Потому что, говорит, если я в натуральной шубе у себя в стране, в Швейцарии, уже у себя, да, выйду, она говорит, меня или краской обольют, или просто побить меня могут. Ну, все зависит от степени отмороженности товарищей, которые будут нападать.
Зелёных.
И так далее. Зеленых, да. Mm-hmm. Вот. И поэтому, ну, на Западе это уже давным-давно такой тренд, вот особенно в европейских странах. Там у них прям вот эти шубы-чебурашки, шубы-мишки, они прям вот номер один.
А натуральный мех как бы моветон. Как,
ну,
как,
да.
Как минимум,
да.
А как максимум опасность.
Хотя
для
люди
здоровья.
Там не бедные живут, но вот такая история есть. Да.
Мне кажется, это наш национальный колорит. Вспомните раньше, как одевались соболя, лисы.
Раньше зима другая была.
Да, и сейчас вот такая же.
Сегодня, да, сегодня.
То есть натуральная шуба и Россия — это очень, мне кажется, совместимые понятия и согревает все-таки натуральный мех лучше, чем искусственный.
Ну да, ну чтобы не ударяться в радиорубку по поводу чебурашковой шубы против пыжиковой шапки.
А почему, можем и поспорить?
Ну, кстати, да, давайте сейчас звонок примем. Если у человека есть что сказать про шубы, исключительно милости просим. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, вот на самом деле, если бы у нас продавались исключительно качественные пуховики, я бы покупала только их. А вот, но качественный пуховик у нас стоит так же, как хорошая шуба. Поэтому приходится делать выбор, что дешевле, шуба натуральная, либо качественный пуховик. И иногда натуральная шуба стоит дешевле.
Mm-hmm. Спасибо.
На самом деле, да, есть такие пуховики брендовые, которые там под сотню.
Да, ну, кстати,
рублей.
Они не всегда означают, это не всегда означает, что они теплые, потому что я вот как раз тоже нахожусь в поисках подходящего пуховика, и найти что-то действительно теплое — это проблема. Я вот сегодня на работу собиралась, у меня было 3 кофты, серьезно, 3 штанов разной степени плотности. Сверху пуховик, и конструкция укреплена шарфом, и там булавками еще, чтобы не расходилось. Это серьезно, вот как бы у нас на всю зиму 3-5 дней холодных реально выдается, но под это же надо как-то экипироваться.
Мне кажется, за 100 тысяч пуховик уж точно теплый должен быть. Иначе зачем он еще?
Тебя будет греть само сознание.
Бренд, да.
Может быть.
Ну вот если так расширять немножко тему, все-таки кредитование. Вот как вы считаете? Вот та же шуба — это как повод. За те же деньги можно купить телефон. Я не говорю там только айфон. Может, просто какой-то другой качественный
телефон.
Да,
это сильно дороже.
Домашний кинотеатр.
Я против, я не согласен.
Машину и так далее. А если там, ну, тебе хочется сильно этот домашний кинотеатр, ты можешь там напрячься и сколько-то лет на него копить. Вот что скажете? Вам что ближе, коллеги?
Во-первых, шуба Чебурашья стоит... Вот мы купили за 8 тысяч рублей. Здесь, в Челябинске, прекрасная шуба.
Ты сам сказал, что она холодная.
Ну, она холодная, да, конечно, в минус 30. Ты ее не наденешь сегодня.
А что
но
делать
целом...
минус 30? Сидеть дома смотреть кинотеатр?
Не, ну там на этот счет какой-то, может быть, ну не может быть, а я знаю, что там пара пуховиков у жены висит, и, в общем, не замерзнет она, ничего с ней не произойдет. А вот до минус 15 вот эти чебураши и шубы, ну, абсолютно спокойно. Плюс ко всему, учитывая то, что, знаешь, если ты там вышла из подъезда тут же в машину, потом приехала, куда-то добежала на работу, ну, это не так все страшно-то, по большому счету.
Это да, это,
да,
конечно,
и в транспорте, наверное, тоже можно как-то... Вот.
Так что...
8 тысяч рублей. Какие вы мне тут рассказываете? 150.
Нет, все-таки я за шубу. У меня был период, когда вот уже наступала зима, накопить не успевала. И что мне надо было? В спячку я впадать не умею. По улице мне все равно нужно передвигаться. Я покупала шубу в кредит. И
за 150?
Да.
Или дороже?
Ну, в районе 150 норковая шуба. И до конца зимы, к весне, я уже расплатилась за нее. Все нормально, я была счастлива.
Ничего себе.
Ну вот, да, вот мы сейчас как раз к кредитной теме переходим. Я предлагаю послушать опрос, который мы сегодня провели. Вообще, берут ли люди кредит? Как там взаимоотношения в этом смысле с банками?
Раньше, конечно, брала кредит на автомобиль, погасила его, перекрестилась, и теперь только за наличку все.
Как-то раз взял телефон в кредит, но несвоевременные платежи, столько проблем с банком, решил больше кредит на телефоны не брать.
Единственный кредит, который я беру, это на авиабилеты в отпуск. Все. Потом я его с радостью возвращаю, отдохнувшие.
Понимаете, я очень рациональный человек, а кредиты – это огромная переплата, поэтому я никогда не влезу в кредит.
Уже лет 20 живу в кредитах, начинала с газовой плиты, закончила ипотекой. Но думаю, что это мой последний кредит. В будущем постараюсь копить заранее, чтобы экономить кучу денег.
Взял автокредит на машину, лишили прав. Продал машину, закрыл кредит, купил пуховик.
Да,
и снова пуховик.
По кругу.
Как-то мрачно.
Это рекурсия, мы вернулись к пуховику. Да. Вот сейчас, кстати, я читаю публикацию о том, что есть такое явление реально, как кредитомания. То есть, ну, это изначально все упирается в неправильный расчет, когда человек, допустим, ну, он решает улучшить свои жилищные условия, но, во-первых, он это не потянет, он это не учитывает, во-вторых, ну, в принципе, нет какой-то жизненной острой необходимости в улучшении жилищных условий. Вроде как ты один живешь в однушке и покупаешь себе двушку с какой-то целью, при этом не расширяя свою семью. И потом приходится вот это перезанять, чтобы переотдать, и начинается такой вот снежный ком. Самый ужас, когда в дело вмешиваются микрофинансовые организации, там, где может быть там и 300% годовых, вернее, не годовых, а как раз 300%
это,
в год.
Это вообще сатанисты какие-то.
Нет, давайте не будем путать людей, которые берут кредиты, финансово неграмотных людей. Вот я, например, тоже живу с кредитами уже на протяжении более, наверное, 10 лет, и я ориентируюсь в ставках, которые существуют в банках, предложениях. Я могу рефинансировать что-то, я могу поменять кредит на более для меня удобный. Я взаимодействую с банком, там, если какие-то ситуации наступают, они были в жизни. Я могла реструктурировать свой платеж. То есть не надо говорить, что все люди безграмотные, те, кто берут кредиты. Наоборот, мне кажется, они довольно-таки грамотны финансово.
Ну, с одной стороны, наверное, ты права. С другой стороны, я вот не могу до сих пор все равно понять. Вот если хочется шубу, но 150 тысяч рублей, там, ну, не вся сумма, может быть, есть на руках, ну, почему не купить пуховик-то за десятку? Ты не замерзнешь. А тут 150 еще полгода платить или сколько ты платила? Какой смысл?
Ну, понимаешь, когда ты берешь шубу, она к чему-то обязывает. Возможно, это обязывает работа, профессия, люди, с которыми ты встречаешься. На тот момент я работала с людьми, да, высокого социального статуса, и приходить в пуховике к ним, ну, это как-то было вообще не за своего человека, вы посчитали.
7000 ровно 953, напомню, телефон эфирной студии. Как вы считаете, если нужно купить что-то дорогое, проще, вот вам проще накопить какое-то время, подержаться и покопить, или взять кредит и купить сразу то, что вам нужно, а потом уже рассчитываться? Сейчас короткий будет у нас перерыв, после этого вернемся в эфир. Не переключайтесь.
Радиорубка.
Продолжаем нашу программу. У микрофона Лидия Андреева. Вместе со мной в студии мои коллеги Светлана Уфимцева и Макс Бережнов. Сейчас в перерыве мерились кредитами. У кого длиннее, вот мне, к сожалению, нечего коллегам предъявить, даже немножко обидно.
Все спереди у тебя еще.
Да, все впереди.
Жизнь длинная.
Жизнь длинная. Да, и деньги длинные тоже. 7000 ровно 953 — это наш эфирный телефон. Вайбер, ватсап 8-908-0953-953. Вопрос, который мы задаем нашим слушателям. Как вы считаете, если вам хочется купить что-то дорогое, лучше взять кредит и купить сразу, а потом отдавать кредит? Или накопить и только потом купить, не влезая в кредиты? Ну, давайте, кто там чем мерился?
Ну, я могу рассказать две своих кредитных истории. Они короткие, слава богу, и такие безболезненные. То есть первый мой кредит, это, все вы помните, лет 15 назад, может быть, даже чуть больше, когда появились в наших спортивных магазинах дорогие, красивые спортивные горные велосипеды. Зарплата не позволяла купить сразу, да, естественно, я в кредит
надо было
купил.
Всю зарплату просто
нормально,
на велик.
Я там в течение 10 месяцев рассчитался, прекрасный велосипед на выходе получил с какой-то небольшой переплатой, но вот это, тогда же не было электронных платежей, как сейчас, раз в месяц там, или ну сколько ты определишь уже сам для себя, надо было ехать в этот банк, стоять в этих очередях там с этими бумажками, с, прости господи, с разными людьми, да.
То есть по телефону было не перевести,
нет,
как сейчас?
Тогда такого не было сервиса.
На почту еще, по-моему, можно было
на ходить. Почту, но это в любом случае надо было ходить, но я просто ездил в головной вот этот банковский, мне просто территориально рядом был вот этот вот филиал, и все, я там пропадал в этих очередях, и это жуть какая-то жуткая была.
Ты на велике приезжал?
Летом, да. Пару раз. Ну, там, видишь, проблема, негде велик оставить было, а внутрь с ним не особо допускать хотели.
Скажи, сколько ты переплатил в итоге?
Я уж не помню. Ну, примерно. Я думаю, что при стоимости велосипеда, вот я помню, он у меня стоил на тот момент что-то долларов по 1000, это было, ну, наверное, там... Не знаю, в районе 30. То есть я переплатил там, ну, может быть, 1003, что ли. Ну, то есть не смертельно все это было. На 10 месяцев это все было растянуто и тоже безболезненно, более-менее нормально. А еще один кредит у меня был, ну, вообще такой случайный. Я пошел и увидел телефон. Вот мне прямо захотелось капец, как вот эту модель.
Импульсивная покупка,
вообще,
импульсная.
Никогда так не поступайте. Потом вот будете в кредитах потом, как я. То есть у меня реально там, ну, если он стоил на тот момент, условно уже сейчас говорю, там 5 тысяч, мне не хватило там рублей 200. В кошельке не хватало, не было на карточке нигде. Ехать домой, что-то там возвращаться с деньгами, что-то еще. Я говорю, да ладно, оформляйте кредит. Вот на оставшуюся сумму, которой у меня не было с собой, не хватало, мне вот этот кредит и, собственно, оформили. Но это была вообще ерунда. Я там буквально со следующей получки просто погасил полностью. Вот все. Вот моя кредитная история такая. Больше мне, ну, нечего
так
рассказать.
Так мило и наивно. Кредит на плюшевую мишку. А машину ты брал не в кредит?
Нет.
Я покупала машину в кредит, причем я взяла 500 000. Потребительский, чтобы не оставлять залог ПТС. Я тогда работала в организации, которая предоставлялись кредиты под очень минимальный процент, почти похожий на автокредит.
А авто же был, по-моему, ниже всегда.
Он был ниже, но нам предлагали потребительский, как сотрудникам этой организации. Он прям чуть-чуть отличался. И я купила автомобиль. Я была очень счастлива. Проездила недолго на нем, поменяла его. Я его продала очень выгодно. То есть переплата моя не была ощутимой за то, что я его выгодно продала.
Макс, соберешься продавать машину? Ты знаешь, куда пойти?
Да,
далеко
знаю.
Тебе ходить не надо,
ну,
за специалистом.
Пока продавать не собираюсь. Кстати, 3 года назад купил, она у меня пока в цене еще не потеряла.
Ну, отлично. Вот. А, кстати, вот тебе сразу денег хватало? Или ты там что-то занимал по
друзьям?
Нет,
я, конечно, занимал. Как-то... Я не брал кредиты, но я там обратился к родственникам. Там мне там не хватало немножко. Ну, мне дали, я там рассчитался потом. Ну, вот именно кредиты и именно переплаты. Тут же вот в чем прикол-то, да? То есть, а тут я просто какую-то, ну, можно сказать, рассрочку получил какую-то гражданскую от родственников. Вот и все.
Кредитами есть еще один прикол неприятный. Потом расскажу после того, как примем звонок. 7000 ровно 953. Здравствуйте.
Здравствуйте, любимое радио. Евгений Челябин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, любимый Евгений.
Вот как хорошо.
Замечательно.
Вы знаете, я к кредитам абсолютно спокойно отношусь. Я с 2000 года фактически постоянно пользуюсь кредитами. Рекорд у меня был, по-моему, 4 действующих кредита.
Ого.
Вот. Да.
Матерый.
Вот, вы знаете, к переплате тоже абсолютно спокойно отношусь, потому что уверен, что инфляция съедает все равно всю эту переплату. И, в принципе, легче на самом деле взять кредит и купить необходимую вещь, вот, нежели копить неизвестно сколько и не исключено, что эта необходимая вещь потом может подорожать.
Вот я с вами согласна.
То есть вот у меня, то есть я две квартиры покупал в кредит. Не в ипотеку, просто в кредит. Значит, две машины покупал в кредит. Ну, как-то вот постоянно в них.
А вот...
И живу спокойно.
Евгений, я вот хочу вас спросить вот о чем. Вот вы сказали, что инфляция сожрет. На самом деле очень справедливое утверждение. А вы вообще когда-нибудь рассматривали, может быть, тестировали такую систему, как целевой вклад? То есть там же процентики набегают, и они, если там все правильно рассчитать, они инфляцию вам компенсируют более-менее. Ну, если это не экстремальная инфляция, конечно, она, благо, не каждый день у нас происходит.
Я согласен, но дело в том, что, понимаете, ну, предположим, возьмем покупку квартиры. То есть, ну, целевой вклад. Вот, например, денег сразу на квартиру у меня нет. Почему, собственно говоря, я и пользуюсь кредитом. То есть вот что-то положить на вклад... Но тоже я не думаю, что это спасет мою ситуацию как-то кардинально.
Спасибо. Вот.
А вот, предположим, взять, ну, скажем, 500 000 и потом рассчитываться совершенно спокойно. Это, я думаю, что спасет.
Ну вот совершенно спокойно, это, к сожалению, не во всяком случае работает. То есть, когда человек уверен в своем будущем, уверен в своей работе, слава богу, не всегда так, к сожалению, бывает. Вот написали нам, тема больная сейчас, с Нового года ставки по ипотечным подняли. Так что, да, люди обращают внимание. Вот ипотека, это же один из самых востребованных, если не самый востребованный.
А вот вы
кредит.
Помните такую сценку из КВН, когда заходит там один из каких-то вот КВНщиков и говорит: «Привет, я кризис. Что, забыли тут? Зажрались все? Чайный пакетик по одному разу завариваете?» Ребята, ну можно же все-таки как-то затягивать пояса. Вот вспомните вот эти... Я не говорю, что это хорошо, но тем не менее это было. Мы все это проходили, проживали 90-е годы. Там, ну, было очень нездорово, но тем не менее мы как-то выживали.
Когда
мы там
сегодня у тебя 5 рублей,
от чего-то отказывались.
Я понимаю, что
и
вы
ничего.
Выживали. Сейчас есть полная возможность жить полноценной жизнью, получать все от этой жизни, получать услуги, получать товары. Зачем снова существовать и выживать, если можно жить и радоваться.
Вот скажу нюансик, говорил про автокредит. Я думаю, в памяти народной еще свежа громкая история, когда у нас в Rolls-Royce Phantom, это очень редкая машина и очень дорогая, господина Арестова, тоже известного всему Челябинску, я думаю.
Говорить.
Хорошо, одного известного бизнесмена. Простите, никто не слышал. Так вот, въехал на свои девятки, там, что ли, нарушив правила.
На пятнашке.
На пятнашке, верно, верно. На красный проехал, как-то там зазевался. Рабочий одного из заводов, сейчас даже уже не припомню, какого завода, то есть, ну, просто вот рабочий цеха, рядовой. И вот эта пятнашка его, естественно, она разбилась очень сильно. Он причем еще сам пострадал, попал в больницу. Пятнашка была в кредите. У мужчины, ну, кроме зарплаты ничего не было, он еще и в алиментах был. И вот эта поцарапанная дверь Rolls-Royce, по первой оценке там в 4 миллиона ему обходилось, по второй оценке там порядка 2 миллионов. Но в любом случае он там обещал почку продавать, потому что где взять деньги? Представляете? И как бы даже если убрать вот эти вводные про Rolls-Royce, хотя, конечно, вот прям анекдотическая такая грустная ситуация, но пятнашка в кредите, которая разбита, спроецируя на любую другую машину, получается очень грустно.
Кредит и зло, я же говорю.
Ну, опять же, если случае, пятнашка, кажется, в кредите, да, то не помешало бы оформить страхование на ту же пятнашку.
Ну, тебе страхование на самом деле навяжут, но там, я кстати, не помню.
Да, вот, если автомобиль вот, в кредите,
каска,
тебе обязательно.
Тебе обязательно же?
Ну, там от машины тоже зависит.
Да,
может быть и нет.
В кредит, да.
Да, но тем
но,
не
тем
менее, ОСАГО
да,
там точно было.
Надо понимать это все. Опять же, застрахуй себя в конце концов.
На бэушку, по-моему, кстати, не дадут, если ты на вторичном
если
рынке
машинку старая,
берешь.
Если очень старая, то каска точно не дадут, а ОСАГО обязательно для любых вообще автомобилей.
Ну, ОСАГО-то понятно,
да,
но
да.
Каска, если ты там какую-нибудь рухлядь себе покупаешь, нет, и ты там фанат, тебе, конечно, ничего не дадут.
Да. До смешного доходило. Бывали рухляди, которая там 60-го года стоит 5 миллионов рублей, никто не хочет страховать.
Коллекционные,
ну, дорогие,
когда,
машины.
Да. Перестал брать кредит, пишет нам слушатель, после того, как, купив телек и еще платя за него, он упал в цене в два раза. На технику лучше копить, чтобы не было так обидно.
Копить можно на все, ребята.
Ну да, но техника
серьезно
очень сильно... Но опять же, смотрите, кредит, ну, допустим, та же кредитная карта, это защита от форс-мажора. Вот у меня есть 3 кредитных карты, Они у меня с нормальным лимитом, то есть не по нулям там все. И одна кредитная карта с очень большим лимитом, то есть я могу довольно-таки крупную покупку.
Так это же так затягивает,
совершить.
Ты же можешь таких
но
минусов насобирать.
Но я не трачу
насобирать.
Ее. Если случится форс-мажор, не знаю, проблема со здоровьем у меня или у родственников, куда бежать? К вам? Вы мне денег дадите на лекарства, на операцию?
Дадим.
А тут я там писать во все колокола, тут я могу просто снять деньги, заплатить за лечение и дальше продолжать жить, а не терпеть, когда я накоплю и, возможно, еще доживу до тех времен и вы.
Ну да, если экстренная трата, тут, конечно, я тебя могу понять. Но, опять же, вот такой расклад, как ты сейчас описываешь, он подойдет не всякому человеку, а, мне кажется, человеку с железной волей. Ты, поскольку человек с железной волей, я про тебя знаю, я за тебя спокойна.
Но, опять же, финансовая грамотность,
это
вот сюда же мы снова возвращаемся. То есть не тратить все подряд, понимать, что вот эти деньги не твои, а банковские. Но на всякий случай вот эта заначка у тебя есть.
Ну да, вот опять же, такие термины, которые ты приводила, там, вроде как рефинансирование, реструктуризация, их не все знают. То есть, допустим, гораздо проще. Проще, если мне микрофинансы обещают деньги там под залог указательного пальца, конечно, мне проще пойти.
Но страна
туда.
Дураков всегда существовала.
Давайте быстренько звонок до новостей примем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, это Ренат.
Ренат, здрасте.
Я вот, знаете, хотел сказать, вот мне кажется, сейчас современная молодежь, она не может, не сможет без кредитов что-либо сделать, если ей, вернее, не нужно будет брать кредит, современным молодым людям, только если у них есть какой-то стартовый капитал. Вот. А чтобы что-то добиться, нужно вот все-таки элементарную ипотеку взять или первую машину, все равно нужен какой-то кредит. Угу. Еще вот я историю такую расскажу.
Нам надо убегать на новости. Ренат, не вешайте трубку, сразу в начале следующей части расскажете.
Радиорубка.
Продолжаем программу «Радиорубка». Сегодня мы рубимся за и против кредитов. Меня зовут Лидия Андреева. Против кредитов рубится Макс Бережнов в этой студии. За кредиты рубится Светлана Уфимцева. Ну, вот аналогичные вопросы к нашим слушателям. Как вы считаете, если что-то нужно дорогое, лучше взять кредит и купить сразу или какое-то время на это копить, но зато не связываться с банками? Позвоните нам и расскажите. 7000-953 — это телефон студии. И Viber и WhatsApp работают 8-908-0953-953. Дмитрий С. написал нам Viber. С кредитами, как с алкоголем, кто-то попадает в зависимость и опускается на дно, а основная масса употребляет умеренно, и лишь самые стойкие единицы обходятся без этого зелья. О, хорошо, как сказал наш слушатель. Давайте звонок примем. 7000-953. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот я уже с 19 лет в кредитах, сейчас мне уже 31 год, и я ничего плохого в этом не вижу. Я не любитель копить, у меня это абсолютно не получается, но за счет кредитов я купила себе машину, уже выплатила, купила себе квартиру, не в ипотеку, а в кредит, да, то есть, ну, и поэтому я к ним отношусь очень даже положительно. Без, как бы, такой помощи я бы не смогла ничего себе это позволить.
А как вас зовут, уважаемая, простите?
Ирина.
Ирина. Ирина, вот смотрите, средняя зарплата в Челябинской области сегодня 33 тысячи рублей. И то есть мнение, что это сильно завышенная цифра. Так, может быть, оно и 20-25, да? Вот смотрите, я не знаю, какая у вас зарплата. Ну, выше средней или как? Ну, давайте немножко сориентируемся. Я просто понять хочу, как вы жили.
Ну, выше средней.
Вы, ну, то есть 1050 зарабатываете, да? 40?
Угу.
5.
Начинаем.
Хорошо. Нет, просто
а где вы живете?
Начинаем высчитывать. Допустим, зарплата у вас 40-45 тысяч. Если вы, допустим, покупаете автомобиль в кредит или квартиру, ну, автомобиль, я не знаю, мне кажется, что, ну, средний ценник будет это 1010 в месяц. Я угадал хотя бы немножко?
12500.
12500, угадал. А вы жили в какой-то квартире, в своей, в съемной или где-то еще? Сколько на жилье тратили денег?
Тогда
у вас не было квартиры еще?
Да.
Угу. Съемное жилье,
да?
То
есть это постепенно, конечно.
Ну, понимаю, просто пытаюсь вычислить. То есть за жилье тоже, наверное, 1010 у вас уходило, правильно? Правильно. Ну, да. Питание. Я не знаю, тут уж у всех вкусы разные, кто сколько в месяц наедает. У меня вот один поход в магазин, ну, 1000-1500 где-то рублей.
Девочки мало едят.
Девочки мало, я сейчас тоже мало
научился
есть.
Нет, ну, скажем так, что когда я брала
машину...
Так.
Цены другие совершенно были. То есть это сейчас один поход
столько. Ну, понимаю.
Денег уходит. Раньше было гораздо меньше.
Ну, тогда у вас и зарплата, наверное, не 50 тысяч была, раз, ну, было меньше. Просто пытаюсь прикинуть, вот сколько вы тратили в течение месяца, вот у вас какие-то обязательные платежи были, типа там за автомобиль,
конечно,
за квартиру, за питание, за бензин, там, я не знаю, дети, не дети, муж, не муж. Вот сколько у вас оставалось свободных денег, чтобы жить-то?
Ну, вот оставалось.
Ну, в общем...
Я даже не знаю, как сказать, в том плане, что понятно, что привыкаешь себя потом в чем-то ограничивать, но так же бы ты и копил, только я вот не умею это делать, да, я бы их потратила. А здесь я знаю, что у меня есть обязательный платеж, то есть эту сумму я никогда не трогала, то есть уходили у меня в кредит.
Ну, в общем, вы сильно не страдали, каких-то унижений, там, боли не было?
Нет, конечно. Мне было комфортно, что я езжу на своем автомобиле, и в дальнейшем, то есть уже я могла продавать этот автомобиль, покупать там дороже уже. Как-то, ну, все равно, то есть все это возможно. Главное, это вот как Светлана сказала правильно, то есть я также
финансировалась.
Да-да-да, то есть там уменьшала платеж. То есть за счет этого и предложения от банков поступали намного интереснее в тем, ну, в том плане, что они были выгодны.
Ну, у вас была хорошая история дисциплинированного пользователя. Спасибо большое, Ирина. Вот тут тоже такая штука. Если честно, я за себя боюсь, что у меня такое не сработает. Если вот тебе дали зарплату, и ты сразу не отсек сколько-то там какой-то нужный кусок и в банк не отнес или там не отправил, а просто отложил там в коробочку, ты к концу месяца вот вдруг непременно в него залезешь.
А знаешь,
вот
сейчас
я
как
за себя поручиться не
берешь
могу.
Кредит в банке, где у тебя зарплатная карта, у тебя
автоматом
только попадает денежка на карту, у тебя сразу улетает.
Но
ты даже не успеешь
снять. Но я согласна с нашими слушателями в том плане, что да, если ты молодой, хорошо, если тебе родители помогли
вот
в чем-то.
Да,
а если нету этого возможности там ту же машину купить или, допустим, квартиру. Знаете, у меня бабушка еще в далекие советские времена, она кормила ребенка и носила молоко свое на молочную кухню. Тогда еще можно было такое делать. И ей предложили на молочной кухне приносить чуть больше молока, и за это ей дадут квартиру. Вот,
бог
мне
мой.
Кажется, сейчас любому человеку бы сказали: дадим квартиру, надоим молока.
У меня серьезно.
Слово «дадим» уже, по-моему, никто не помнит, когда давали.
Конечно, именно поэтому люди и берут кредиты.
Я помню, реально, в университете у меня подруга моя еще школьная, чуть-чуть постарше меня, она реально ходила. Она была донором для того, чтобы обеды получать. Ну, тяжело жила. Ну, сейчас все хорошо у нее с этим, и с донорством, и с обедами. Я сейчас предлагаю вот так немножко пошире посмотреть в целом у нас по стране, как ситуация с закредитованностью. Сегодня позвонила финансовому блогеру Ксении Подериной, и вот что она мне рассказала. Давайте послушаем.
С закредитованностью в стране ситуация, в общем, так себе. Северный банк уже выпустил какое-то тревожное, скажем так, сообщение по поводу как раз того, что происходит в России. Долг оценивается в общей сложности в 210 миллиардов евро. И Всемирному банку кажется, что зреет некий мыльный пузырь, когда люди переоценивают свои возможности, слишком много берут кредитов, а потом не смогут с ними справиться. Действительно ли так все плохо? Сложно сказать, потому что там наши чиновники и какие-то аналитики говорят, что вроде бы не так все плохо, и уровень долгов увеличивается, но уровень закредитованности пока не очень опасный, скажем так. То есть, конечно, кому-то хочется жить хорошо. Кто-то берет, там, не знаю, новый iPhone в кредит, машину, но в то же время еще причина в том, что последние пару лет, в 2017 и в 2018, ставки по кредитам были ниже, чем до этого. И поэтому появилось вот это вот ощущение, да, что кредит более доступен.
Есть действительно такое понятие у экономистов — кредитный пузырь. Ну, это вот когда по итогам финансовых исследований, в том числе исследований благосостояния людей, становится понятно, что люди кредитов набрали вот на такую-то сумму в общей массе, а денег вот этого обеспечения у них не хватает. Вот это и есть кредитный пузырь, то есть когда уже у всех вот подкатывает, и страна превращается, грубо говоря, в долговую яму. Вот, да, европейские аналитики боятся, что у нас такая история произойдет.
Но все-таки я все равно вернусь к вопросу финансовой грамотности, и что не все люди, кто берет кредит, они глупые, и они не могут оплатить. А допустим, если кредит на развитие бизнеса, вот ты реально понимаешь, что если ты докупишь еще пару станков, то ты получишь с них больше выгоды. То почему бы и не взять этот кредит предпринимателю? Либо опять ждать, что ли, копить на станок?
Сколько предпринимателей уже прогорало, сколько было таких случаев, и кредитовались, и занимали деньги, потом суды, жуть какая.
Опять
так что, же,
не факт. Ждали возможности.
Я как-то общалась с предпринимателем, который мне рассказывал, что он систематически так делает, он просто берет, отдает залог в ломбард, берет деньги, когда ему там срочно надо вот в бизнес сколько-то вбросить.
Там копейки потом... дают в ломбардах.
Ну, он что-то там, то ли машину что закладывает, то ли что. В общем, потом отдает, вот, пользуется ломбардом. Говорит, с банками принципиально связываться не хочу. Вот эти вот все долгосрочные проценты, в банки не верю и так далее. Ломбард — это у меня такая простая, понятная схема, уже отработанная. Ну, то есть вот, вот такой подход.
Ну, какая-то она устаревшая. На самом деле, вот наша дозвонившаяся слушательница была права, что если у тебя хорошая кредитная история, и банк видит, что ты исправно платишь, он сам тебе идет навстречу, предлагает больше кредит под меньшие проценты. Уже уверив тебя в твою надежность.
Но поверь мне, я думаю, ты не будешь со мной спорить, что банк в накладе-то не останется.
Ну, конечно,
и альтруизмом каким-то там голым заниматься не будет. Вот Макс сегодня уже затрагивал тему со средней зарплатой. Вот если действительно просто в Гугле забить или в Яндексе средняя зарплата в Челябинске, выползает цифра по первым же ссылкам 30 тысяч рублей.
33 873. Это по Челябинскстату за прошлый год.
Да, это вот совсем-совсем официальные данные. Челябинскстат тут официальнее некуда. Вот, мне сразу стало интересно, я тут же вспомнил этот анекдот про мясо и голубцы. Помните, да, там одни едят мясо, другие капусту, в среднем едят голубцы. Вот, и обратилась к специалисту по кадрам, который, естественно, в курсе зарплаты, так, средних зарплат на открытых вакансиях. Людмила Соколова, директор агентства «Бизнес и кадры». Вот что мне рассказал. Давайте послушаем.
Если иметь в виду, что на открытом рынке труда порядка 70% вакансий относятся к категории базового персонала, я имею в виду, это труд не совсем квалифицированный, про 30 тысяч в этом сегменте говорить точно не приходится. Официанты, комплектовщики, продавцы-консультанты, таких вакансий в Челябинске больше всего. И говорить о том, что на всех этих вакансиях 30 тысяч, ну, это не соответствует действительности. Средняя температура по госпиталю. Фраза избитая, но она, тем не менее, достаточно точно характеризует описание цифр на рынке труда вот в таком виде. Цифра 20, она звучит более увереннее.
Ну вот, да, мы видим.
Но нет такого официанта, который пойдет себе Порш покупать в кредит. Ну, я такого не видела, по
крайней мере.
Это
просто ты не знаешь такого официанта. Как бы, ну, кстати сказать, вот что касается официантов, я очень-очень-очень давно до своей журналистской там карьеры работала в ресторанной сфере. Собственно, это вот начинала вообще такое поприще свое профессиональное в этом, в этой сфере. И официанты были людьми не бедствующими, надо сказать.
Потому ну, за счет чаевых?
Ну, чаевые, да. Ну, то есть
это же не учитывается Челябинскстатом.
Традиционно сложилось, что официанты — это не самое удачный пример, у них зарплата как раз весьма неплохая, зачастую получается. Ну, если там не брать какую-нибудь совсем кондовую столовую, где ты и официант, и поломой, и там повар в одном лице, значит, все это дело совмещаешь.
Вот именно такие люди идут вот в микрофинансовые организации, потом попадают в долговую яму и создают нам вот эту погоду, что все плохо с кредитами.
Вот, кстати, нашла, вот опять же, когда читала блог, финансовый блог Ксении Подериной, которая нам сегодня комментировала про закредитованность страны, нашла такой пост интересный у нее: идеальная формула семейного бюджета. Вот сейчас очень кратко, давайте разбросаем. Без кредитования здесь, без учета кредита. А, нет, есть. 50% доходов должно уходить на обязательные, регулярные, рутинные платежи. То есть еда, коммуналка, еда туда же, еда, коммуналка, проезд, оплата мобильного, садик ребенку, школа, тра-та-та, и сюда же кредиты. На этом месте у многих возникают проблемы, потому что всего лишь платеж по ипотеке может быть 5-10% от вашего семейного бюджета. Поэтому, соответственно, распланировав вот так, понимаете, потянете вы ипотеку или нет, рассчитывайте силы. Значит, если кредиты уже есть и выходят за рамки 50%, то повод задуматься. Ну и вот 50% — это прямо такое обязательное, то без чего никак не обойти. Дальше 30% — нерегулярные расходы и хотелки, типа ресторана, музея или маникюра. 20% — накопление. Инвестиции и благотворительность. Это хорошо бы тоже учесть.
Можно не есть еще.
А можно еще и есть.
Отвечаю.
Да, Макс может научить любого. Благодарю вас, коллеги. Совсем не остается у нас времени. По-моему, получилось очень интересно. Ну, в общем, пусть каждый сам решает.
Копите бабло.
Спасибо.
Радиорубка.